Йоханнес взглянул на нее, покраснел, как маков цвет, и не мог вымолвить ни слова. Она, как две капли воды, была похожа на ту девушку в золотой короне, которую он видел во сне в ночь смерти отца. Ах, она так хороша, что Йоханнес не мог не полюбить ее. «Не может быть, — сказал он себе, — чтобы она на самом деле была такая ведьма и приказывала вешать и казнить людей, если они не отгадывают того, что она задумала. Всем позволено свататься за нее, даже последнему нищему. Пойду же и я во дворец. От судьбы, видно, не уйдешь». Все стали отговаривать его, ведь и с ним случилось бы то же, что с другими. Но Йоханнес решил, что Бог даст, все пойдет хорошо. Вычистил сапоги и кафтан, умылся, причесал свои красивые белокурые волосы и пошел один-одинешенек в город, а потом во дворец. «Войдите, — сказал старик-король, — когда Йоханнес постучал в дверь. Йоханнес отворил дверь, и старый король встретил его, одетый в халат. На ногах у него были вышитые шлепанцы, на голове корона, в одной руке скипетр, в другой — держава. «Постой, — сказал он и взял державу под мышку, чтобы протянуть Йоханнесу руку». Но как только он услыхал, что перед ним новый жених, он начал плакать, выронил из рук и скипетр, и державу, и принялся утирать слезы полами халата. «Бедный старичок-король! И не пробуй лучше, — сказал он, — с тобой будет то же, что со всеми. Вот погляди-ка!» И он свел Йоханнеса в сад принцессы. Бррр! Какой ужас! На каждом дереве висело по три, по четыре принца, которые когда-то сватались за принцессу, но не сумели отгадать того, что она задумала. Стоило подуть ветерку, и кости громко стучали одна другую, пугая птиц, которые не смели даже заглянуть в этот сад. Колышками для цветов там служили человечьи кости. В цветочных горшках торчали черепа со скаленными зубами. Вот так сад был у принцессы. «Вот видишь, — сказал старик-король, — и с тобой будет то же, что и с ними. Не пробуй лучше. Ты ужасно огорчаешь меня. Я так близко принимаю это к сердцу». Йоханнес поцеловал руку доброму королю и сказал, что все-таки попробует. Очень уж полюбилась красавица-принцесса. В это время во двор въехала принцесса со своими дамами, и король с Йоханнесом вышли к ней поздороваться. Она была в самом деле прелестна, протянула Йоханнесу руку, и он полюбил ее еще больше прежнего. Нет, конечно, она не могла быть такой злой, гадкой ведьмой, как говорили люди. Они отправились в залу, и маленькие пажи стали обносить их вареньем и медовыми пряниками. Но старик-король был так опечален, что не мог ничего есть, да и пряники были ему не по зубам. Было решено, что Йоханнес придет во дворец на другое утро, а судьи и весь совет соберутся слушать, как он будет отгадывать. Справится он с задачей на первый раз, придет еще два раза. Но никому еще не удавалось отгадать и одного раза. Все поплатились головой за первую же попытку. Йоханнеса ничуть не заботила мысль о том, что будет с ним. Он был очень весел, думал только о прелестной принцессе и крепко верил, что Бог не оставит его своей помощью. Каким образом поможет он ему, Йоханнес не знал, да и думать об этом не хотел, а шел себе, приплясывая по дороге, пока, наконец, не пришел обратно на постоялый двор, где его ждал товарищ. Но дорожный товарищ Йоханнеса грустно покачал головой и сказал: «Я так люблю тебя. Мы могли бы провести вместе еще много счастливых дней, и вдруг мне придется лишиться тебя. Мой бедный друг, я готов заплакать, но не хочу огорчать тебя. Сегодня, может быть, последний день, что мы вместе. Повеселимся же хоть сегодня. Успею наплакаться и завтра, когда ты уйдешь во дворец». Весь город сейчас же узнал, что у принцессы новый жених, и все страшно опечалились. Театр закрылся, торговки сладостями обвязали своих сахарных поросят черным крепом, а король и священники собрались в церкви и на коленях молились Богу. Горе было всеобщее, ведь и с Йоханнесом должно было случиться то же, что с прочими женихами. Вечером товарищ Йоханнеса приготовил пунш и предложил Йоханнесу хорошенько повеселиться и выпить за здоровье принцессы. Йоханнес выпил 2 стакана, и ему ужасно захотелось спать. Глаза у него закрылись сами собой, и он уснул крепким сном. Товарищ поднял его со стула и уложил в постель, а сам, дождавшись ночи, взял 2 больших крыла, которые отрубил у мертвого лебедя, привязал их к плечам, сунул в карман самый большой пучок розок из тех, что получил от старухи, сломавшей себе ногу, открыл окно и полетел прямо ко дворцу. Там он уселся в уголке под окном принцессиной спальни и стал ждать. В городе было тихо, тихо. Вот пробило 11:45, окно распахнулось, и вылетела принцесса в длинном белом плаще с большими черными крыльями за спиной. Она направилась прямо к высокой горе, но дорожный товарищ Йоханнеса сделался невидимкой и полетел за ней следом, хлеща ее розгами до крови. Бррр! Вот так был полет. Ее плащ развивался на ветру точно парус, и через него просвечивал месяц. «Что за град? Что за град?» — говорила принцесса при каждом ударе розок. И поделом ей было. Наконец она добралась до горы и постучала. Тут будто гром загремел, и гора раздалась. Принцесса вошла, а за ней и товарищ Йоханнеса, ведь он стал невидимкой, никто не видал его. Они прошли длинный-длинный коридор с какими-то странно сверкающими стенами. По ним бегали 1000 огненных пауков, горевших как жар. Затем принцесса и ее невидимый спутник вошли в большую залу из серебра и золота. На стенах сияли большие красные и голубые цветы, вроде подсолнечников. Но, Боже упаси, сорвать их! Стебли их были отвратительными ядовитыми змеями, а самые цветы — пламенем, выходившим у них из пасти. Потолок был усеян светляками, голубоватыми летучими мышами, которые беспрерывно хлопали своими тонкими крыльями. Удивительное было зрелище! Посреди залы стоял трон на четырех лошадиных остовах вместо ножек. Сбруя на лошадях была из огненных пауков. Самый трон из молочно-белого стекла, а подушки на нем из черненьких мышек, вцепившихся друг другу в хвосты зубами. Над троном был балдахин из ярко-красной паутины, усеянный хорошенькими зелеными мухами, блестевшими не хуже драгоценных камней. На троне сидел старый тролль. Его безобразная голова была увенчана короной, а в руках он держал скипетр. Тролль поцеловал принцессу в лоб и усадил ее рядом с собой на драгоценный трон. Тут заиграла музыка, большие черные кузнечики играли на губных гармониках, а сова била себя крыльями по животу, у нее не было другого барабана. Вот был концерт. Маленькие гномы с блуждающими огоньками на шапках плясали по залу. Никто не видал дорожного товарища Йоханнеса, а он стоял позади трона и видел и слышал все. В зале было много нарядных и важных придворных, но тот, у кого были глаза, заметил бы, что придворные эти не больше, не меньше, как простые палки с кочанами капусты вместо голов. Тролль оживил их и нарядил в расшитые золотом платья. Впрочем, не все ли равно, если они служили только для парада? Когда пляска кончилась, принцесса рассказала троллю о новом женихе и спросила, о чем бы загадать на следующее утро, когда он придет во дворец. «Вот что!» — сказал тролль. «Надо взять что-нибудь самое простое, чего ему и в голову не придет. Задумай, например, о своем башмаке. Ни за что не отгадай. Вели тогда отрубить ему голову, да не забудь принести мне завтра ночью его глаза. Я их съем». Принцесса низко присела и сказала, что не забудет. Затем тролль раскрыл гору, и принцесса полетела домой. А товарищ Йоханнеса опять летел следом и так хлестал ее розгами, что она стонала и жаловалась на сильный град и изо всех сил торопилась добраться до окна своей спальни. Дорожный товарищ Йоханнеса полетел обратно на постоялый двор. Йоханнес еще спал. Товарищ его отвязал свои крылья и тоже улегся в постель. Еще бы, устал порядком. Чуть занялась заря, Йоханнес был уже на ногах. Дорожный товарищ его тоже встал и рассказал ему, что ночью он видел странный сон – будто принцесса загадала о своем башмаке, и потому просил Йоханнеса непременно назвать принцессе башмак. Он ведь как раз слышал в горе у тролля, но не хотел ничего рассказывать Йоханнесу. «Что ж, для меня все равно, что не назвать, — сказал Йоханнес. — Может быть, твой сон и в руку. Я ведь все время думал, что Бог поможет мне».